каждую субботу в 19:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Бонжорно, буэнос диас, сеньоры и сеньориты. С вами Александр Янковский. И как вы можете услышать по моему рязанскому акценту, вы слушаете программу «Крымский пармезан». И делаю я сегодня это, вот, говорю вместе с вами. Не только сам, но еще с Павлом Казариным. Здравствуй, Павел.
Из палаты крепостной.
Да. И Сергеем Макрушиным, который затесался в наши стройные ряды.
В полном составе сегодня.
В полном составе пармезанщиков. Значит, коллеги, как всегда, традиционно, по субботам мы собираемся и за чашечкой пармезана, я уж не знаю, извините, но мне так кажется, что пармезан настоящий, он должен быть жидкий. За чашечкой крымского пармезана мы обсуждаем самые важные события этой недели, которые имеют непосредственное отношение к Крыму. Коллеги, кстати, как вы думаете, вот теперь пармезан, он действительно должен остаться в твердом состоянии или может перейти в жидкообразное состояние?
Главное, чтобы нам пока не проехал бульдозер, и это, я думаю, главное содержание всего нашего.
Я задаю этот вопрос неспроста, потому что новость номер один на этой неделе, как мне кажется, это заявление господина Медведева, премьер-министра Российской Федерации, о необходимости переименования кофе американо в кофе россияно. Значит, всякие вот эти вот разные маркетологи уже откликнулись и предложили переименовать также кофе Ристретто в кофе Репрессо, да? Значит, кофе латте в кофе лапте, ну и так далее. У вас есть какие-то любимые напитки, которые вы тоже бы хотели бы переименовать, чтобы никому не было понятно?
В моем детстве был ячменный напиток или цикорий. Я предлагаю его назвать россияно и как бы на этом успокоиться.
Заходишь так на бульвар Франко 13, говорит, два Репрессо, пожалуйста.
Два Репрессо. Они вам с молоком, нет, вам заходишь, с пальмовым молоком.
Ты просишь, тебе дают лапте, но репрессы обязательно в придачу.
Так выносят противогаз обычно.
Каждому купившему лапте репресса в подарок. Ну и мы продолжаем. Значит, следующая новость. Крымский федеральный университет решил импортозамещать операционную систему Windows от Microsoft. Господин Донич, руководитель так называемого Крымского федерального университета, сказал, что университет, которым он руководит, уже работает над созданием уникального продукта, который позволит отказаться от продукции Microsoft и перейти на операционную систему отечественного производства. На протяжении года реализуется создание гибридной системы, которая основана на импортозамещении абсолютно новых информационных технологиях, пояснил ректор. Идея пришла само собой, ведь если работать в системе Microsoft, можно через какое-то время оказаться у разбитого корыта. К примеру, произойдет программное обновление, университет, делающий первые шаги к тому, чтобы стать электронным вузом, потеряет всю имеющуюся информацию и данные.
Вот сейчас так вот. У меня такое ощущение. Сейчас Билл Гейтс, который нас, конечно, тоже
сейчас
слушает.
Сейчас обидно было, да. Слушайте, то есть представьте, обновление программы приводит к сносу всех данных. У меня такое ощущение, что у господина Донича просто был несертифицированный, нелицензионный, краденый Windows на рабочем компьютере, который внезапно обновился, и система обнаружила, что Windows, собственно, нелицензионный.
И требуется больше денег.
Да.
Как вы думаете, какие будут следующие операционные системы, ну, учитывая вот этот опыт переименования американо в россияно, да, эспрессо в репрессо, то есть как, это что может быть, не знаю, операционная система окна?
Тавриндоус.
Тавриндоус тоже хорошо, да.
Причем все же знают, как это на самом деле происходит, как создаются отечественные, в кавычках, операционные системы. Берется открытая платформа Linux, да?
Да, ну было несколько таких уже скандалов в России. Была операционная система Балгенос, по-моему, которую школьник, который какой-то якобы...
Представляла, что это изобретение школьника.
Да, но это даже какие-то бюджетные деньги потратили. Оказалось, что это дистрибутив Linux, в котором просто поменяли там картинки, фон.
И заставку. Будет двуглавый орел как бы стоять на фоновом...
А это инновации.
Сергей Донич.
Фотография Сергея Донича.
Это инновации, коллеги.
Вы, кстати, и смеетесь, и Сергей Донич, на самом деле, просто очень хорошо разбирается в российской реальности. Он просто под эту марку освоит еще какое-то количество сотен тысяч российских бюджетных рублей.
Вы знаете, коллеги, я еще хочу... Вот традиционно я так не делаю, такие новости не читаю из газет, из бумажных газет, но тут я сделаю сегодня исключение, потому что вот эта новость, она войдет в аналы истории.
Но.
Газета «Крымская правда» опубликовала статью под названием, на этой неделе это произошло 16 ноября, название такое «ООН остается игрушкой недоброжелателей России. Связано с тем, что Украина добилась принятия в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН резолюции, осуждающей ситуацию с правами человека в Крыму и призывающей Россию допустить на полуостров международных наблюдателей. Мы будем дальше говорить сегодня в нашей программе об этой теме, но запомните, да, заголовок и теперь отношение «Крымская правда», собственно говоря.
Крым так долго, и крымские, условно говоря, политологи мечтали жить в ощущении осажденной крепости, и что кругом враги, что наконец-таки они нашли для себя страну, которая живет с ними в унисон, друзья. Ну, не знаю, хотели вы такой страны или нет, просто знайте, что теперь вы будете сидеть дома и трезвые, потому что Госдума повысила акцизы на алкоголь, табак и дизельное топливо. Да, со следующего года увеличиваются ставки акцизов на вино, шампанское, сидр, медовуху, пиво, крепкий алкоголь. Я так понимаю, что это все протолкнули лоббисты-боярышники, потому что теперь они остаются монополистами на рынке дешевого алкоголя. Вот. Кроме того, на все виды табака увеличиваются ставки акцизов. И на автомобильный бензин пятого класса. Саша, что такое бензин пятого класса?
Пятого. Это не шестого и не четвертого, значит. Ну, пятого класса, да.
Да. И дизельное топливо. В общем, на секундочку, ставка акциза на шампанское повышается в 3,5 раза. Ставка на крепкий алкоголь. Ну, там немного, на самом деле. Там где-то на 5%. Но Нового Света, я так понимаю, и там севастопольского шампанского или золотую балку теперь, ну, как бы собирать всей семьей на Новый год, да?
Теперь будет такая привычная ситуация после переименования, после повышения. Заходит человек в какое-нибудь крымское кафе и говорит: мне, пожалуйста, двойной россияна, как бы, и с тройным боярышником.
Немножко репресса. Но вот вы, Павел, говорите, что придется дома сидеть и трезвыми, да, а тут кому-то, может быть, и дома не придется сидеть, потому что мы рассказывали уже об истории жителей Цементной Слободки в Керчи. Там строится Керченский мост, и людей отселяют. Так вот, отселить их должны пока неизвестно куда. Дома строятся, но строятся медленно, сроки уже перенесены на декабрь, сдача этого дома, а подрядчик отстранен сейчас. И только в понедельник будут проводить ускоренный конкурс, чтобы определить нового подрядчика.
Новый подрядчик. То есть, фактически, да. Дома еще не построены, подрядчик отстранен, а дома уже надо рушить, в которых живут эти,
да,
люди.
Да, 83 семьи живут в этих 8 домах, 78 квартирами. Вот тут справочка есть. 246 миллионов рублей выделено на строительство.
И не говорится в этом сообщении, которое вы зачитали сейчас, Сергей, а есть ли эти деньги, остались ли они вообще?
Нет, нет, это тайна.
Хорошо. Не тайна то, что, о чем мы будем говорить дальше, а о чем мы будем говорить, вы узнаете прямо сейчас.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Друзья, Россия так долго убеждала своих собственных граждан, что мир вот-вот признает российский статус украинского полуострова, что теперь как-то даже неловко за всех тех людей, которые топили за эту новость. Потому что во вторник на этой неделе был опубликован ежегодный отчет прокурора Международного уголовного суда о событиях, которые произошли в Крыму в феврале-марте 2014 года. Так вот, в отчете вся эта операция приравнивается к, цитирую, международному вооруженному конфликту между Украиной и Россией. Самое забавное — это реакция, собственно, Российской Федерации, потому что Владимир Путин буквально через два дня, это 14 ноября был опубликован доклад, а 16 ноября Владимир Путин подписал указ о намерении не ратифицировать Римский статут. Это основополагающий документ международного уголовного права,
так,
тем самым,
Павел,
юрисдикция, собственно, Международного уголовного суда на Россию не распространяется.
Еще раз объясни, что произошло.
Смотрите, есть такой Международный уголовный суд. Его, кстати, по ошибке все время часто называют Гаагским трибуналом. Так. Такого юридического лица, как Гаагский трибунал, нет, но Международный уголовный суд действительно располагается в Гааге. Он судил там Милошевича, он судил там экс-президента Судана и многих других там лидеров государств, которые совершали военные преступления. Так вот, Украина подала в Международный уголовный суд иск против России по факту событий в Крыму, на Донбассе и так далее. Прежде чем Международный уголовный суд принимает решение возбуждать или не возбуждать дело, вот собранные доказательства поступают в прокуратуру при Международном уголовном суде, которая анализирует собранные, предоставленные, точнее, доказательства и принимает решение, достаточно ли их, чтобы Международный уголовный суд возбуждал дело. Или, наоборот, нужно отказать возбуждение уголовного дела, например, по факту отсутствия состава преступления или недостаточности поданных данных и так далее. Так вот, прокурор, который анализирует поданную информацию, он время от времени публикует промежуточные отчеты. И вот нынешний отчет, он стал одним из промежуточных. То есть, на данный момент мы видим позицию прокуратуры, которая будет стороной обвинения, если дело будет возбуждено, в Международном уголовном суде, которая говорит, что Крым – это не что иное, как международный военный конфликт. А на Донбассе есть признаки как международного военного конфликта, так и, собственно, гражданского противостояния. Ну, там понятно, потому что там Россия мобилизовала значительную часть граждан Украины за деньги воевать с украинской армией. И это довольно-таки показательный момент, потому что мы как-то вот привыкли бросаться словами «Гаага», «Гаага», «Международный трибунал» и так далее. А вот на самом деле уже проявляются какие-то хотя бы первичные, но тем не менее новости. И мы понимаем, какую позицию прокуратура Международного уголовного суда будет отстаивать в рамках этого судебного рассмотрения.
Давай, мы понимаем, как будет себя вести Россия, да, это вот суд говорит. Вот начинается досудебное расследование, вот тут Россия себя, очевидно, нехорошо повела, Россия такая встает и выходит.
Так Россия, на самом деле, и раньше-то не была подсудна Международному уголовному суду. Но вопрос просто в том, что ты можешь бегать от суда сколько угодно, но фиксация... Ну, вот представь, например, когда... Причем, кстати, рассмотрение дел в Международном уголовном суде, оно происходит в разные сроки. Вот, например, против Грузии, ну, точнее, когда Грузия после 2008 года подавала иск, там 7 лет рассматривалось дело и так далее. А когда, например, рассматривалось дело по Ливии и по Каддафи, там буквально за считанные месяцы были вынесены приговоры. Поэтому говорить о том, что это рассчитается на 15 лет или там на 20, ну, в Международном уголовном суде были разные прецеденты по срокам. Суть в том, что одно дело, ты страна, которая председательствует G7, выигрывает там Олимпиады и там, я не знаю, проводит чемпионат мира по футболу, а другое дело, ты страна, в отношении которой ведется разбирательство о военных преступлениях в Международном уголовном суде, и которая
и может... И ты играешь в футбол с Северной Кореей.
И ты играешь в футбол
с Северной замечательно Кореей. Скажет,
танковый биатлон.
Да, и это замечательно скажет зритель российского телевизора. И мы всю жизнь мечтали выиграть в этом чемпионате в Северной Корее, Зимбабве и России.
И российский зритель наверняка так и скажет. Но проблема же в том, что в России самой, в России, субъектны только олигархи и, собственно, те, кого принято называть элитами. А элиты вряд ли, на самом деле, в России хотели бы жить в Зимбабве. Они как раз хотели бы частью вот этого вот глобального истеблишмента, чтобы скупать по миру недвижимость, летать чартерами и так далее. А очень плохо летать чартерами, когда ты, например, министр правительства, который официально обвиняется, например, в разжигании агрессивной войны. В любом случае, я считаю, что это не зрада или не перемога. Но это на самом деле такая история про то, что вот точка в международном разбирательстве в отношении Крыма, она никоим образом не поставлена. Более того, там существует запятая, и, судя по всему, будет еще сложно сочиненное предложение.
Только в субботу и только в 19 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Друзья, ну и на этом, на самом деле, дело не ограничилось, потому что на этой неделе была еще одна такая важная дипломатическое сообщение, касающееся Крыма. В Генассамблее Организации Объединенных Наций любая резолюция, она проходит несколько стадий. Сперва она рассматривается в комитете в профильном, а потом уже выносится на всеобщее голосование. Так вот, на этой неделе голосовали за украинскую резолюцию по поводу нарушения прав человека в Крыму. И ее таки приняли. Ее поддержала 73 страны, еще 23 страны было против. Это такие страны, как Ангола, Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Коморские острова, КНДР, Казахстан, Индия, Иран, Россия, Никарагуа, Сербия, ЮАР, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла, Эритрея. Где она, Эритрея? А, Зимбабве еще. Так вот, вот эти 23 страны были против, 73 страны поддержала Украину, еще 76 воздержалась. И теперь в декабре эта резолюция будет вынесена на голосование в Генассамблею. В чем особенность? Дело в том, что если резолюция проходит через комитет и утверждена на комитете, ее текст уже меняться не будет. И, соответственно, Генассамблея в декабре этого года будет рассматривать резолюцию, в которой говорится об незаконном аннексии России Крыма, о преследовании в Крыму украинских активистов, о похищениях, пытках и убийствах людей. И хочет того России или нет, но именно эти слова будут звучать с трибуны ООН, соответственно, будут публиковаться в СМИ по всему миру, которые будут отчитываться об этом заседании Совета Безопасности. И, конечно, с другой, ну, не Совета Безопасности, а Генассамблеи. И, конечно, хотелось бы посмотреть на реакцию господина Чуркина, хотя, с другой стороны, а что там может быть неожиданного?
А он скажет, это все, что вы тут затеваете, вот это вот ваше вот...
Да, русофобия.
Русофобия вот эту, которую затеваете. И как уже сказала газета «Крымская правда», да, которую я уже цитировал, да, что ООН стала игрушкой в руках вот этих самых вот русофобов.
Ну, мне кажется, есть уже формула, как нас вести в таких случаях, вставать и выходить.
Да, да, Чуркин на самом деле так. ООН остается игрушкой недоброжелателя России. Я думаю, уже заготовлен ответ, он уже опубликован в газете «Крымская правда». Ладно, к другим темам в программе «Крымский пармезан».
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Павел Казарин, Сергей Макрушин, примкнувший к ним кирчанин. Значит, я хочу, коллеги, спросить у вас. Вы помните вот это многосерийное художественное кино, которое показывали по российскому телевизору каждый год с наступлением холодов?
Какое?
Самое главное кино, как Россия спасает Украину от неминуемой холодной смерти с запуском газа в Украину. Помните или нет?
Конечно.
Помните,
природного,
да?
Или неприродного?
Вышел, значит, ремикс этого фильма. Ну, уже 2 года этот фильм практически не показывают, потому что Украина перестала покупать украинский газ и вообще получать этот газ. Но вышел ремикс теперь на российских телеканалах. Ремикс называется так. Россия спасает Геническ от неминуемой холодной смерти.
Ух ты.
Значит, эту серию, новую серию этого спектакля, этого, я не знаю, телесериала показали недавно на телеканале «Россия-24». Сергей Аксенов, один из актеров, он похож на Сергея Аксенова, подходит к другому актеру, который похож на президента России Владимира Путина, и требует включить газ в украинский город Геническ. Давайте послушаем.
Поступило обращение от жителей города Геническое, Геническое района Херсонской области Украины. Люди просят разрешения о поставках природного газа с территории Крыма в этот город и в этот район. Там ситуация близка к гуманитарной катастрофе. Ситуация повторяется прошлого года, когда тоже люди в разгар зимы остались без тепла. При поставках прошлого года образовалась задолженность 18 миллионов рублей. Перед ГУПом нашим «Черноморнефтегаз» задолженность до сих пор не погашена. Однако ситуация, поскольку там критическая, просим вашего разрешения обеспечить такие поставки. Вот докладываю на ваше решение.
Ну, помочь нужно, так что сделайте все то же самое.
Решите выполнять?
Да.
Есть выполнение. Есть.
Спасибо. Вот решительный голос Путина, ну сделайте, да, что-нибудь, ну вот там как-нибудь. Вот видите, как всегда, вот продолжение оказалось лучше, чем оригинальный фильм про спасение России, Украины от газового спасения, да, и вот теперь Россия спасает, вся многомиллионная Россия спасает маленький украинский город Геническ.
Да, но сюжет здесь оказался очень лихо закручен, потому что Сергей Аксенов говорит, что он отреагировал на обращение жителей Геническа.
Да.
Долго приписывали обращение к
Сергею Аксенову. Говорят, мы хотим посмотреть этот фильм.
Властям Геническа, властям Херсонской области, что они просят, помогите. А вот нашли мы все-таки тех, кто просил. Это человек по фамилии Коваленко, Владимир Коваленко. Он провел митинг, там было порядка 10 бабушек. Они действительно попросили Сергея Аксенова. Но попросили не дать Геническую газ, а принять газ, который идет со стрелкового месторождения в Крым.
Давайте по пунктам. Объясните мне, в чем там подвох?
Значит, смотри, подвох заключается вот. Подвоха на самом деле никакого нет. Значит, Российская Федерация украла Украину, украинский полуостров Крым. Одновременно с украинским полуостровом Крым украла также и все газовые месторождения, которые были не только в Крыму, но в основной газ крымский добывался предприятием «Черноморнефтегаз» на шельфе. В том числе и на газовых установках, которые находились в Азовском море недалеко от Стрелкового.
Стрелковое месторождение.
И вот этот газ, он находится и сейчас на территории Херсонской области, он поступает на территорию Геническа. Но поскольку он постоянно идет, а там система была так построена еще до 2014 года, что этот газ, которого не съедает весь, да, не потребляет весь Геническ, он идет в Глебовское подземное хранилище газа, которое находится на территории Крыма.
То есть, условно говоря, в течение года они питаются напрямую запитаны, а излишки поступают в хранилище, которое находится на территории аннексированного Крыма.
Да. На зиму закатывают газ.
Банки.
Фактически, это газ, который и сейчас добывается на территории материковой Украины, если можно так говорить про Азовское море, но тем не менее, да, он поступает туда, в Крым, и просто обратно потом его нужно как-то забирать. Даже больше того, в принципе, даже он и физически сейчас обратно идет. Просто этим газом как бы создается дополнительное давление, а тот газ, который продолжает поступать с Азовского моря, он и продолжает там находиться. Но ведь важно что? Давайте послушаем этого господина Коваленко.
Я предлагаю послушать не господина Коваленко, а Александра Воробьева.
Это
глава Генической райгосадминистрации, который на всю эту ситуацию посмотрел. Он понял, что очень давно в Кремле ждут, когда же обратятся власти Генического района или Генического к Путину. Он поехал туда, где эта задвижка газовая, которая находится вот в Стрелковом, и записал обращение. Давайте послушаем.
Товарищ Путин, что вы там все в Кремле курите? Или под действием дурмана ваши подопечные и псевдоруководители украинскими территориями преподносят неправдивую информацию, а вы, не проверив ее, принимаете серьезные решения?
Это только несколько секунд, там вообще обращение 10 минут там почти длилось.
То есть,
там
в принципе, есть что послушать, как вы понимаете. Это украинский ответ на российский фильм, да, в принципе, как бы, а вот мы вот так
это
вот выпускаем.
Это фидбэк, это реакция зрителя.
Реакция зрителя. Но смотрите, на самом деле, ведь в прошлом году уже была аналогичная ситуация, когда тоже господин Путин издавал указ, приказ, не знаю, там, распоряжение о том, чтобы обеспечить Генисис газом, украинским газом с территории аннексированного Крыма. И тогда, в принципе, возникла даже это называется интернет-мем такое, да, то есть такая присказка, которая уже известна абсолютно всем, что самый влиятельный человек в Украине это мэр Генического, условно, да, который может просто одной своей просьбой так, как
Вовка,
бы вот...
газ нужен.
Да, господин Путин, давай газ.
А вы заметили, как изменилось? В 2014 году ведь, наверное, вот так вот какие-нибудь Сергею Аксенову прибегали к Владимиру Владимировичу и говорили вот таким же тоном: Владимир Владимирович, там к нам обращение пришло, русских, русскоязычных притесняют, надо помочь. И он говорил, ну, сделайте все, что было нужно. И бомбы неслись, грады, вот, артиллерия, зеленые
оказывается...
А сейчас уже все.
А сейчас оказывается, Владимир Коваленко и 10 бабушек просили.
Ну, да. На самом деле, все это, конечно, смешно, но я еще раз хочу сказать, что это украинский газ, полученный с украинских месторождений, закачан в украинские газохранилища подземные, и которые получает украинский город Генисис.
Я, условно говоря, у тебя занял денег, а потом, когда ты говоришь, ну, отдай мне мои деньги, я такое как бы звоню и говорю, вы знаете, вот Александр Янковский попросил о помощи,
да.
И мы сейчас обязательно эту гуманитарную помощь окажем ему, братскому Александру Янковскому.
Конечно.
Сделай все, как в прошлом году.
Но, Павел, то, что вы произнесли это в эфире, не означает, что вы не обязаны вернуть те деньги, которые брали. Да, хорошо. Ну что, давайте еще у нас одна очень интересная, тоже киношная тема. Я попрошу убрать от ваших радиоприемников детей подальше, потому что будет идти речь про кино для взрослых.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Даже не знаю, как начать это. В общем, история такая. Летом средства массовой информации в Крыму, они активно показывали, что в Крым приехал немецкий журналист, главный редактор немецкого телеканала, политолог, которого зовут Мартин Балдауф, и он активно выступал против европейских санкций, под которыми находится Крым, говорил о том, что в Европе искаженное восприятие того, что происходит в Крыму. И что вы думаете, выяснилось?
Но давайте, во-первых, выяснилось то, что деды у него тоже воевали.
Да, по поводу дедов, которые воевали. Я предлагаю, перед тем, как рассказать, что выяснилось, послушать, что же этот мудрый человек говорил в эфире гостелерадиокомпании «Крым», которая называется сейчас «Первый Крымский». Они сюжет удалили, но мы его спасли из забвения, поэтому давайте послушаем.
Шеф-редактор одного из немецких СМИ провел в Севастополе уже 2 недели. Увидев Крым воочию, убедился, что реальная обстановка на полуострове далека от того, что описывают европейские политики.
Мои коллеги скептически отнеслись к этой поездке. Говорили, что тут высокий уровень преступности. Я и сам ехал сюда с некими предрассудками. Но сейчас в Крыму я чувствую себя более безопасно, чем в Париже и Берлине.
Итак, сейчас крымские СМИ, уже другие, да, пишут, что это оказывается, Мартин Балдаев, это менеджер и продюсер Лолы Феррари, актрисы фильмов для взрослых конца 90-х.
Я так скажу.
Женщины с самым большим искусственным бюстом.
В общем, я так скажу. Этот Мартин Балдаев, который представлялся там какого-то главным редактором европейского телеканала, на самом деле главный редактор европейского порноканала, который приехал в Крым для того, чтобы искать модели
для порносъемок.
Для порносъемок. Но, как говорится, в Крыму как бы иностранцев мало теперь, да? Каждый на вес золота. И когда он сказал, что он, значит, сторонник российского статуса Крыма, его стали таскать.
Сказали, все остальное неважно вообще, чем вы занимаетесь. И сколько у вас сроков и так дальше.
В общем, да, все крымские СМИ, которые, как известно, факт-чекингом не особенно-то промышляют, умудрились взять у него интервью.
Нет, по-моему, как раз факт промышляет, но с чекингом проблемы.
Я вам скажу, что вообще личность многогранная. У него, оказывается, с Крымом общего, может быть, не так много, но вот деды у него воевали. Правда, вот за кого воевали? Давайте сейчас послушаем фрагмент его интервью на канале «Народное телевидение Севастополя».
Да, оба моих дедушки были на войне, но, насколько я знаю, ни один из них не воевал в России. Дедушка с папиной стороны воевал в Польше, дошел до Варшавы. Дедушка с маминой стороны воевал в Африке, в подразделении маршала Роммеля.
А теперь, внимание, вопрос. За кого воевал дедушка?
Ну, этого? Слушай, это было бы странно, если бы его дедушка воевал за Красную Армию, да, я тебе честно хочу сказать. Но мне это, знаешь, я просто себе представляю, там, какой-нибудь главный редактор крымского телеканала просыпается утром, поворачивается, а ты правда главный редактор европейского телеканала? Да-да, дорогая, и мы тебя покажем по телевизору.
Но ты потом будешь удалять эти сюжеты.
Вы знаете, я думаю, почему это прошло, вот эти вот все фразы о том, что этот, ну, не знаю, продюсер, да, воевал там и дошел до Польши, да, дошел до Варшавы, воевал в Африке, ведь с кем немцы воевали? Подумал, теперь уже редактор крымского так называемого СМИ, он же там с этими американцами, англичанами воевал?
Да.
Точно, да? Точно. А дошел до Польши, так мы что же как бы
скрепонос
с этими поляками, да, которые выступают за санкции против нас, значит, наверное, хороший человек, подумал редактор крымского телеканала.
Слушайте, а это, знаете, это ведь история про 90-е. Вот в 90-е годы, когда только открылись границы, упал железный занавес, приезжало огромное количество в страны бывшего Советского Союза, прохиндеев, бывших Остапов Бендеров, которые представляли, что они там миллионеры, или бизнес-тренеры, или лоббисты, имеют огромное количество связей в бизнес-сфере. Их поили, кормили, там, возили там, по баням, по саунам, показывали там, всем, показывали да, всем да, и так далее. И они так, условно говоря, там 2-3 недели, а потом ехали там, в другой город постсоветского пространства. И так могли там десятилетиями кататься вот в 90-е по этому наивному постсоветскому пространству, так вот теперь Крым
пока превращается... Пока не начинали бить.
Да, пока не начинали узнавать, а интернета что не
дети
было, условно говоря.
Роммеля.
Действительно, не знаю, дети Рокфеллера, внуки Ротшильда. То есть теперь Крым это
правнуки
точно такой
полубодка,
же...
я бы даже сказал.
Верно. Теперь они ты знают, понимаешь, какая золото. Золотая жила. Ты приезжаешь, добавляешь себе немножечко акцент, говоришь, что ты, условно говоря, там, я не знаю, из Праги или из Варшавы.
Нет, ну, здесь-то немец настоящий.
Да немец, ради бога. Но
и вот эта фраза «я-я» даст из фантастики, что же, наверное,
я говоришь, да, что вот будет, ну, Нью-Москва, старые Васюки, и отлично живешь, а потом забираешь 300 рублей и переезжаешь в другой город. Слушайте...
Главное, чтобы сказка не догнали, не догнали и шахматными досками по голове не настучали.
А такое тоже может быть, да?
Кстати, вполне может быть, более чем может быть. Я вам, кстати, хочу, друзья, сказать, что если вы слушаете нас и считаете, что Запад строит козни против Российской Федерации, то, в принципе, вы не особенно ошибаетесь, потому что всего новость появилась накануне о том, что США и страны ЕС согласовали продление санкций против Российской Федерации. Я просто напомню, что действующий пакет санкций.
Не помог Мартин Балдаев отвадить европейские санкции.
Не помог, да.
Как ни старался.
Кто к нам
с видеокамерой
придет, да, тот на нее...
На том телеканале его и покажут. Коллеги, это была программа «Крымский пармезан» практически, да? Или нет?
Ну, вообще-то да.
Вообще-то да. И у меня еще одна новость.
Я думал так.
Значит, вслед за господином как его, Балдауфом, да, в Крыму ожидают еще туристов из Британии. Но, правда, они еще не приехали, их ожидают только в следующем году. Об этом сказал господин Алексей Черняк, поскольку крымские туроператоры приняли участие в ежегодной какой-то международной туристической ярмарке. И британцы готовы вернуться на крымские курорты, несмотря на режим санкций. Ну, такие заявления, как бы, мне интересно. Черняку,
вы запросите фильмографию у них сразу.
Сразу, да, можно всех посмотреть, попросить у господина Черняка. Программа «Крымский пармезан». Александр Янковский, Сергей
Макрушин.
Павел Казарин. Я сам.
Он сам. Хорошо. Желаю вам хорошей и доброй, интересной недели. Встретимся в следующую субботу в 18.10 по киевскому времени или в 19.10 по среднеджанкойскому. Пока.